Книга чисел, 14 глава, я читаю 1-1 стих. «И подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь». Еще раз. «И подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь». Аминь. Миллионная кочующая нация буквально была взорвана отчаянием. Вот ту весть, которую принесли в стан, оно принесло, разрушило веру в Бога, в Божье обетование. Оно принесло панику, оно отчаяние принесло. Написано, что народ в ту ночь поднял громкий вопль, громкий плач. И всю ночь плакали наши братья и сестры по вере. И если бы можно было в ту ночь подойти к краю стана и спросить у плачущих наших, что случилось, что произошло, что потрясло вас так, что громко вы плачете все. Ну, примерно сказали бы так: зря вышли из Египта. Зря надеялись. Бог обманул нас. Мы назад в Египет хотим возвратиться. Ну, возвратимся чуть позже, через несколько минут к плачущему стану. Когда Бог вывел народ свой из египетского рабства, Он обещал, Он сказал: «Я хочу вам подарить землю, где течет молоко и мед». Он вел их тогда, Он вывел, потряс знамениями и чудесами могущественную империю. Выводя народ свой, Он чудесами и знамениями подтвердил, что хочет вести их в землю. В то время в восточных народах легенды о Боге евреев слагали. Как Он рассек Черное море, и среди стен воды народ пошел в обетованную землю. Как кочующую нацию в пустыне Бог проявлял заботу. Одежда не ветшала, обувь не изнашивалась. На каждый день была пища. И вы знаете, вот знамение, о котором мы говорили веками еще после, облачный столб и огненный, он загорался, когда наступала ночь. Бог, видимо, вел свой народ, видимо. И народ к этому привык, перестал удивляться, перестал восхищаться. Впрочем, как и мы с вами. Написано о нас с вами в последнее время живущих, верующих, что люди будут неблагодарны. Интересная статистика. Люди, которые живут в благополучии, я говорю о христианах сейчас, и страны, которые бедные, страны третьего мира, почитайте статистику, где люди довольны жизнью и жизнерадостны, там, где нищета. Мы привыкаем к Божьей благодати, к Божьей милости, к Божьему благословению, но ко многому привыкаем. И когда смотришь список стран, которые довольны жизнью, Америка там вдалеке, не в первом месте стоит. К Божьим благословениям, к таким богатым условиям, в которых мы живем, я был недавно на освящении одного дома, пригласили, чтобы, в общем-то, молитву об освящении совершить. Я посмотрел на дом и думаю, может быть, 2% на земле люди живут вот так богато. Да я скажу, и вы не удивляйтесь, все мы здесь присутствующие, входим в пятерку, наверное, самых богатых людей на земле. Я не ошибаюсь. Там, где голод, там, где даже воду люди не могут пить чистую, большой дефицит воды, люди не могут пить даже такую воду, в которой мы купаемся. Мы просто к этому привыкаем, привыкли, не замечаем и не благодарим. Как и наши, по вере, братья и сестры, они перестали восхищаться и удивляться той милости Божьей и теми чудесами, которыми Бог их вел, видимо, в обетованную землю. И вот прошло время, И Господь подвел свой народ к границе обетованной земли. Знатоки могут сказать сейчас примерно сколько, около года прошло времени. И Бог привел к границам обетованной земли, вот земля рядом. Были выбраны 12 человек лучших, по одному из колена. Было выбрано 12 человек, один от колена. Они должны были пойти вглубь обетованной земли, обещанной Богом, посмотреть эту землю. Я не знаю зачем. Догадываюсь. Наверное, у Бога было желание, чтобы те, которые пойдут и посмотрят, они принесут и расскажут весь, вдохновляя народ, чтобы он вошел. Я думаю так. Было желание, чтобы посланные соглядатаи принесли весь правдивую весть о земле и вдохновят народ войти в эту землю. Они пошли, 12 человек, и они ходили долго, 40 дней. Они прошли вглубь обетованной земли. Они смотрели, они восхищались. Действительно земля. Они после расскажут, эта земля действительно та, где течет молоко и мед. Они восхищались и удивлялись плодами, овощами и фруктами, которые там были. Они, когда будут возвращаться, вы эту историю хорошо знаете, даже детки знают, они смогли нести, где-то нашли такой виноград, огромная гроздь, ее нельзя было нести просто одному человеку, они ее срезали, эту виноградную гроздь, и на шесте несли два человека. Кто в Израиле бывал, видели, что на машинах есть такой знак, у некоторых машинах до сих пор знак такой, два человека, несущие огромную кисть. Я был на жатве в одной церкви, огромное церковное помещение, и вот висит такая кисть примерно метра полтора, ее сделали на жатву, повесили, огромное такое зрелище, ну, интересное. Понимали, что собранное, подобраны так грозди, сделаны из многих гроздей, огромная кисть, но впечатляет. Я думаю, когда люди возвратились, а 12 человек соглядатая в стан и принесли и то, что они взяли с собой, в частности и кисть, каждый хотел попробовать, не знаю, всем ли досталось, начальники, наверное, все-таки попробовали виноград вкусный, год ходили по пустыне, это отвыкли уже. И они сказали на большом собрании, земля, в которую Бог нас привел, точно земля, где течет молоко и мед. Но добавили они. Но вот эти витамины, которые вы сейчас пробовали, вот то, что мы видели, они не для нас. Там живут великаны, которые кушают эти витамины. Мы в глазах этих великанов, которые живут в этой земле, как кузнечики. Мы не сможем туда войти. Мы не сможем войти в эту землю. Там великаны. И эта весь худая настолько потрясла народ. Настолько, вы знаете, люди пришли в отчаяние, они надеялись, они мечтали, они думали. И вдруг эта весть, только слова худой молвы разбили надежду. Принесли ропот и отчаяние. Настолько горьки были их слезы, они пред Богом говорили, зачем мы вышли из Египта? Надо назад возвратиться в Египет. А моя проповедь сегодня вечером будет «Худая молва». Вот что мы говорим, что мы несем. Написано, что хорошая молва или благословение, оно к нам приносит благословение. Ведь хорошо мы знаем закон, который чаще всего, я думаю, нарушаем. Если мы говорим и судим другого, то пройдет немного времени, может быть, и придет назад. Вот то осуждение, вот те слова осуждения, которые ты говорил о брате или сестре, сработают в обратно. Духовный закон работает. Если ты судишь, тебя будут судить. Какую ты мерою меришь, помните, что написано? Но тебе так точно отмерят. Вот наш язык, один из праведников, помните, молился, Господи, положи ограду устам моим. Вот я не раз задавал вопрос, и сегодня хочу спросить, и себя, и у вас, можно прожить один день, не говорить ничего плохого о другом? Харистов спрошу. Скажите, можно прожить один день, ни о ком плохо не говорить? Ну, твердо, братья говорят, можно, пока сестры молчат. А неделю можно прожить? Вот как научиться так, чтобы ни о ком плохо не говорить? Вот написано, кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах. Так написано. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах. А знаете, как о нечестивых написано? Они как море взволновано, они постоянно выбрасывают ил и грязь. Всегда плохо. А других всегда плохо. Им не угодишь. Лицо всегда скорбное, лицо всегда измученное, всегда недовольное, слова всегда не несущие благодати. Вот язык, он как ведро в колодце, достает то, что там внутри. Ну, не спешите меня судить, я уеду скоро. Я рассказывал как-то, ну, молодость вспоминая, детство свое, мама меня привела к врачу, и врач, у меня живот болел, и мама хотела, чтобы врач узнал, как вылечить, чтобы живот у меня не болел, а врач посмотрел на меня и говорит, я еще маленький был, говорит, мальчик, открой рот и покажи язык. А я тогда на дядю смотрел и думал, я до сих пор это помню, зачем дяде мой язык, когда у меня живот болит? Дядя хотел врач посмотреть на язык, определить, что внутри. Когда мы начинаем говорить, мы открываем, что внутри у нас. Как бы научиться благословлять других. Даже Христос, его учение, оно настолько наполнено благодатью. Он говорит, даже когда вам делают больно, даже когда приносят вам скорбь, вы благословляйте обижающих вас. Не просто рядом сидящих братьев и сестер, хотя от них чаще всего, больнее всего достается. Вот худая молва, она настолько поражает народ разногласием, нет единства, приносит много зла. Вот в наших церквах как-то так принято, за худую молву не отлучают, даже на замечания не берут. В общем-то, поймали сестру или брата, что говорит плохо, горе столько приносит. Вызовут на братский совет, побеседуют с ним. В крайнем случае, брат или сестра скажут, как вы знаете, показалось, послышалось. В крайнем случае попросят прощения, в крайнем случае. А попробуйте собрать то зло, которое посеяно. Худая молва разбивает семьи. Худая молва разрушает церкви. Стань на защиту. Если хочешь сегодня вместе со мной, скажи, Господи, положи ограду моим устам. Вот если прилагать старания и усилия за чистоту сердца бороться, помоги, Господь, с понедельника до понедельника, до следующего воскресенья прожить так, чтобы ни о ком плохо не сказать. Ведь мы не играем же в христианство, мы не играем в собрание. У нас есть желание похожими быть на Христа. И Дух Святой формирует, работает над нами. И вот сегодня вечером, как в школе, мы пришли послушать еще один урок. И на этом уроке нас Бог учит. Следи за своими мыслями, следи за своими устами. Не говори плохо. Они плакали всю ночь. Не просто плакали, написано, и подняло общество вопль. Понимаете, какой рев стоял там в пустыне. Они говорили пред Богом, тут немного написано, тут не все написано в Писании, что они говорили. Но то, что уже сказали, мы слышим, мы можем прочитать. Они сказали, они начали вспоминать, мы ели даром ели, как там, лук и чеснок, или что там они говорили? Мы рыбу даром ели. Вот они сказали, мы даром ели в Египте рыбу. Даром, они забыли тяжкий труд, рабский труд забыли. Забыли, как их били и угнетали египтяне. Забыли, что их детей бросали в реку. Они сказали нам в Египте. Послушайте, я прочитаю, чтобы это не были мои слова. Всегда это, ну просто, не оставляет равнодушным. Смотрите, они говорят... Одну минутку. «И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало, если бы мы умерли в земле египетской». Слышите? Они желали этого. «Для нас лучше, если бы мы умерли в земле египетской, или бы умерли в пустыне сей». Вот что мы исповедуем. Вот когда в гневе говорим друг на друга, или на детей, или на кого-то, что мы исповедуем, приходит в нашу жизнь. Работает закон или благословения, или проклятия. Это Божий закон. Каким законом мы хотим жить? Благословение или проклятие? Если хочешь жить законом благословения и быть благословленной, благословляемым, благословляй. Даже когда больно, когда тебя унизили, когда тебя обидели, когда тебя не поняли, проси у Бога той благодати, чтобы научиться благословлять, когда тебе больно. Они говорили, для нас лучше, они говорили, для чего Господь вас ведет в ту землю, чтобы мы упали от меча. Они говорили, жены наши, дети наши достанутся в добычу врагам, не лучше ли нам возвратиться в Египет? Послушайте еще. И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. И вот все это слушал Бог. Он хотел эту землю народу своему подарить. Он их вел, заботился о народе. Каждый день, проявляя заботу, лично вел, видимо вел. И вдруг вот так вот услышать свой адрес. Мы пойдем назад. Мы пойдем назад в Египет. Нам, для нас это лучше, если мы умрем в пустыне. Что мы исповедуем, приходит в нашу жизнь. И Бог говорит, ну если для вас это лучше, если вы так желаете, идите назад в пустыню. Вот дети, за которых вы переживали, что они достанутся в добычу вашим врагам, они войдут, вы нет. Идите, вы 40 дней ваши смотрели землю, и теперь идите 40 лет назад в пустыню, вы не войдете. Вот как ужасно услышать эти слова. Они понимали, Бог сказал, не войдете. И все общество миллионное развернулось и пошло в пустыню. Они ходят год, 5, 10, 15, 20. Я представляю, ну, родился мальчишка в семье еврейской, уже вырос, уже стал подростком, и все ходит по пустыне вместе с родителями, спрашивает у папы, папа, а когда же мы придем? А что папе говорить? Пока я не умру, сынок, ты не войдешь. Вы знаете, если посчитать, это ну, несложно. 40 лет разделить на, или миллион разделить на 40 лет и на 360 дней. Я хочу узнать, сколько в день закапывали, каждый день закапывали в песок. Много. Люди умирали и умирали. Это был похоронный марш по пустыне. Сегодня предупреждение. Смотря на прожитое, на опыт других, Бог предупреждает, будь осторожен. Следи за своими устами. Потому что ну, язык в таком теле находится, вместе находится тело нашего, что... Он может воспалить, зажечь многое. За это отвечать надо будет. Будьте осторожны. Я не знаю, сколько ходило общество по пустыне, может, можно почитать. И вдруг опять взорвано было негодованием. Вот как-то так получается, худое объединяет людей быстрее, чем хорошее. Вот на хорошее нужно призывать, собирать, организовывать. Как иногда худое объединяет людей быстро очень. Один человек захотел властвовать, захотел быть лидером, захотел быть священство захотел. Он и так был приближенный к Аарону и Моисею, Корей, левит. Он рядом был. И вдруг возмутился со своими сообщниками, ему удалось 250 человек именитых, это князья были в то время в народе, именитых людей на свою сторону перетащить. Они пришли к Аарону и Моисею и сказали: кто вы такие, что вы властвуете над народом, где обещанные виноградники, уйдите в сторону, вы нам не нужны. Друзья, я хочу напомнить, особо будьте осторожны к служителям. С ними Бог имеет особое дело. Не спеши, не торопись. Бунтарский дух. Бог никогда на стороне таких людей не был. Кроткие и смиренные. Бог на стороне кротких и смиренных. Они подошли это в таком негодовании, в таком бунтарском духе и говорят: уйдите в сторону, мы сами изберем, кто поведет дальше народ. А Моисею сказано, что он был кратчайший человек на земле. Слышите? Моисей понимал, не против него это, он не хотел лидерства, он с Богом однажды припирался. Он не хотел отвечать за... Он понимал, что такое работать с народом Божьим. Он не хотел этого. Его Бог поставил. Моисей понимал, что они против Бога бунт, это восстание. Он говорит им в страхе, понимая, что это Божье дело. Он говорит: давайте мы у Бога спросим, кто дальше поведет народ. Давайте завтра соберемся у скинии, возьмите кадильницы, если хотите быть священниками, кадите, зовите Бога, чтобы Он пришел. Пусть Бог скажет, кто дальше поведет народ. Знаете, люди, которые не имеют Божьего страха, они согласились так просто войти в присутствие Бога, звать Бога, чтобы Он пришел на их проблему, дал свой ответ, святой, непостижимый в величии святости Бог. Они его звали на следующий день. У скинии стоят, размахивают кадилами, 250 человек. Корея и его сообщники, они ждут, когда Бог придет и на их бунтарский дух положит благословение. И Бог шел, видимо шел. В облачном столбе, и там сияние славы. Когда Моисей увидел, они с Аароном упали на землю. Они понимали, кто такой Бог. Я был в одной церкви. Большая, огромная церковь, помещение огромное. И там написаны слова на стене, в фойе много слов хороших написано. Я только одну фразу напомню из этого, что я видел. Написано: вы почитаете меня справедливым и не боитесь меня. Служители Божьи упали на землю в страхе, просят: Боже, не губи. Один человек, не губи общество, один согрешил, они так... Уговаривает Бога: не губи, один человек согрешил, общество не губи. Никто не слышал, те 250, они кадят, они этого не слышали. Бог имел дело с Моисеем, не с ними. Думаю, что они этого не слышали. Бог говорит Моисею: скажи обществу, чтобы отошли от шатров Корея и его сообщников, потому что их смерть не будет обычной. Церковь, благодать. Наш Бог велик. Наш Бог свят. Он непостижим в могуществе и святости. Страшно впасть в руки разгневанного Бога. Моисей говорит народу: отойдите от шатров, бунтарей. Их смерть не будет обычна, потому что земля разорвется, откроет свои уста. Он еще говорил, когда земля разрывается у ног Корея и его сообщников, написано, они, не ожидая этого, с воплем начали падать в преисподнюю, криками и воплями провалятся в преисподнюю. Мы знаем Бога милующего, долготерпеливого, любящего, но Бог еще страшный в гневе своем и в правосудии своем. Люди бросились убегать, они поняли, что и смерть их ожидает. Люди бросились убегать в страхе. Огонь Божий нисходит на 250 бунтарей. Это люди именитые, люди, которые, ну, в общем-то, были уважаемые в народе. Огонь Божий справедливости и святости сжигает их. Этим не заканчивается история. Я хочу знатоков спросить, что произошло на следующий день, кто знает? Кто помнит, что на следующий день произошло? Точно. На следующий день опять бунт. Народ не вразумился ни судом Божьим, ни святостью Божьей. Не вразумились наказанием Божьим. Они собрались против Моисея и Аарона, они окружили их, и они говорят: это вы погубили народ Божий. Я не знаю, что бы произошло со служителями Божьими, если бы Бог опять не вмешался. Моисей видит, опять идет Бог. Идет, видимо, в облачном столбе, и там сияние славы. Он падает на землю вместе с Аароном, он просит, чтобы Бог не губил народ. Я хотел бы сейчас, перед тем, как нам, ну, к заключению подойти, эту картину представить, попытайтесь вместе со мной. Я люблю ее вспоминать. Это одна из потрясающих картин, которая не оставляет меня равнодушным. Давайте вместе представим эту картину. Моисей говорит Аарону: Аарон, торопись к жертвеннику, беги. Беги, заступи народ, беги, возьми угли, положи в кадильницу. Беги в народ, потому что там началось поражение. Написано, что ангел смерти пошел по стану. Тысячи погибших уже. Я представляю эту картину, когда пожилой священник бежит, торопится к жертвеннику, он старается быстро набрать угли, положить в кадильницу, старается этот порошок фимиама посыпать. И с кадильницей он бежит навстречу ангелу смерти. Священник, бегущий с кадильницей и молитвами навстречу ангелу смерти, чтобы заступить народ. Он бежал и молился: Господи, не губи, Господи, помилуй. Господи, не губи. Он не видел ангела смерти. Ангел смерти не был видим. Просто там, где были мертвые и живые, вот там стоял ангел смерти. Он уже прошел по стану, тысячи погибших, тысячи истребленных, тысячи мертвых. Вот они были мертвые и живые. Написано, он стал между мертвыми и живыми. Он понимал, ангел смерти здесь. Он стал с кадильницей и сказал, знаете, вот вера, построенная на любви к гибнущим, это было дерзновение, построенное на любви к гибнущим. Он сказал: не пущу. Если их будешь забирать, и меня забирай. Написано, поражение прекратилось. Бог на это дерзновение, построенное на любви к погибающим, остановил поражение. Один пример еще. Тоже трогает меня. В Украине в далеком прошлом жили два брата. Дружно жили, как одна семья. Вместе обрабатывали землю, вместе сеяли, вместе собирали, как одна семья. И хотя между ними была небольшая речушка в селе, одного дом был на одной стороне, другого на другой, все равно были вместе, как одна семья. Но история говорит, худая молва так поссорила братьев, что они не могли не только смотреть друг на друга, слушать не хотели друг о друге. Знаете, как бывает, худая молва разлучает даже самых близких. И вот один из братьев решает вдоль речки построить забор высокий, чтобы даже дома брата не видеть. Заготовил материал, пригласил работника, сказал: «Строй, я возвращусь с поездки, с тобой рассчитаюсь». И когда вернулся после поездки, он стоял в недоумении и смотрел, в негодовании смотрел, на что работник потратил лес. Вместо высокого забора мост на ту сторону построил. И он стоял в негодовании, смотрел на всю эту растрату, когда видит, с той стороны бежит брат, и через мост к нему обнимает его, говорит: как хорошо, что ты догадался первый, что ты построил мост. Мы опять заживем, как раньше, как одна семья. Слышите? Это любовь строит мосты, а худая молва заборы строит. Любовь строит мосты, а худая молва – заборы. Мы сейчас будем молиться. Я скажу несколько слов о служении. Мы прошлый год, вы знаете, вместе с вами работали на Восточной Украине. В районе Донецкого аэропорта много поселков. Мы там работали с поместными церквами. Славяне посылали туда контейнера с Америки Северной. Я, как благовестник, там проповедовал народу. На улицах, солдатам, я рассказывал, в блиндажах, в окопах. Одно из последних служений, сейчас вот осенью, я проповедовал в госпитале, где находятся киборги, это смертники, которые защищали Донецкий аэропорт. Ну, ребят, психика нарушена, то, что видели и слышали, пережили много. Мы начинаем формировать команды молодежи. Я там встречался с руководством церквей Харьковской и Запорожской области. Там войны нет, это предвоенная зона. Но ни в Харьковской, ни в Запорожской области войны нет. Но братья-служители, ведущие пастора общин, мы вместе договорились. Я здесь в Америке протрублю в церквах. Или скажу церквам, молодежи скажу, не только молодежи. Кто желает поехать, мы 3 года хотим, если продлится жизнь, работать там на оживление сельских церквей небольших. Они поднимут свою молодежь, и мы команды направим с нашей стороны. Июль месяц, июль. 3 недели самых жарких будет. Там будем работать детская работа, евангелизационное собрание. Они готовить будут свою молодежь в церкви. И не только молодежь, нам нужны проповедники, нужны те, кто кушать может готовить. И, в общем, если вас заинтересует эта информация, после собрания подойдите ко мне, потому что мы начали уже формировать команды, и в июле месяце молодежь поедет туда, не только молодежь, и проповедники, кто-то из пасторов может захочет помочь. Просят помощи, наши просят помощи. Детские дома, госпитали, там, где будет возможность работать. Я написал еще одну книгу, она называется «Рождены, чтобы побеждать». Здесь мои проповеди, много примеров, и библейских, и жизненных примеров. Я думаю, вам эта книга понравится. Мы ее не продаем. Я положу в фойе, но жертвуя на миссию, вы поддержите наше служение. После собрания можете подойти, взять это, будет ваша поддержка нашего служения. Ну а сейчас, братья и сестры, я хочу, чтобы мы помолились необычной молитвой. Я знаю, нужд много, переживаний очень много, но то, чего сегодня я хотел, Господь хотел через меня донести, лично мне, это моя молитва. Господи, положи ограду устам моим. Помоги, чтобы я не судил, чтобы никакое гнилое слово не исходило, чтобы я тебя не огорчал. Вот сегодня урок, а завтра экзамен. Помоги мне, когда придет злой день, когда придет это злое время, на зло злом не ответить. Припаяшь тщеславума моего. Кто желает так помолиться коротко, давайте вместе помолимся. Аминь.